С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Предлагаем вашему вниманию продолжение цикла художественного чтения по мотивам автобиографического произведения Александра Солженицына «Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни».
Был при смерти Корнея Иванович. И долг, и чувства держали любимую внучку близ постели деда. Да вся надежда с архивом его, с посмертным печатанием, только на нее и ложились. Вдруг возникла дальняя опасность. В Ростове-на-Дону у чужих людей зависла целая перепечатка. Комплект архипелага. Илюша сорвалась и помчалась в Ростов спасать. Везла назад, заложив сумку с архипелагом в ящик под нижней полкой. Надежно. А верхние полки в купе, да достанься двум старушкам, и уж так просились пустить их на нижнюю. А как оставить на ночь такую бомбу без контроля? Врала старушкам, что сама после операции. Да еще ведь запоминаются больше те усилия, которые дали внешний результат. А сколько бывало усилий бесплодных, поисковых. В одно такое ложное направление втравил нас Стив Ростропович. Прикасаясь к моей жизни, он долго недооценивал, насколько тут все взрывное. Осенью 1968-го, возвращаясь из Европы, думал, что бы мне подарить к 50-летию. И купил, и беспечно повез, и без препятствий провез через границу, его не проверяли тогда, крутилку. Мы так и не знали ей название, делающую с машинописного отпечатка на специальной бумаге много копий. Стива считал, что так открывает мне прекрасную возможность самопечататься в СССР. И мы с Люшей действительно ухватились за эту игрушку, ставили с ней опыты, замышляли, как будем этаким способом делать тираж архипелага 100-200 штук. Тогда мыслилось, что все это будем самоиздавать в стране. Запасались бумагой, заказывали Стиве, что еще добавочное привезти с Запада, он привозил. А потом уже не знали, как с этой крутилкой разделаться, кому б ее передать для листовок. Люша сама искала упущенные мною возможности встреч, связей, помощи, консультаций. Настолько была увлечена моей работой, что в 1968-м сама придумала, составила, выпустила публицистический самиздатский сборник «Слово разрушит бетон». Исходя только из удобства организации, все переключая и переключая на Люшу, я перевел на нее и встречи с Стефановым, специалистом по Дону, по старой русской армии, человеком уже настолько чужим ей и ее кругу, что никогда не пересеклись бы их пути, не привелось бы им разговаривать. В напряжении борьбы организация дел настолько ясно вела нас, что я забывал думать об инакости почвы, в которой Люша взросла и из которой вырваться не в состоянии. Донская тема была Люше как бы социально противопоказана и неинтересна, а стала врываться в нашу жизнь с разных сторон и в разных явлениях, то через крюковское наследство, то через исследование Томашевской о Шолохове, то появлялся внезапно донской художник и приносил мне в подарок «Донскую волну», новочеркасский журнал Крюкова в 1918-19 годах, и опять через Илюшу, то несли нам подробные карты Дона со всеми хуторами. Илюша же устраивала копировку. То надо было обрабатывать срочные донские материалы от Старикова. И опять же, никто, как Илюша, спасала. Так самоотверженно, действенно и незаменима была Илюша, что в начале 68-го, все более подумывая, что меня может не стать внезапно, а как же сделать, чтоб работа моя продолжала и после меня докручиваться, и написанное донеслось бы до будущего, я стал примиряться, не сделать ли Илюшу своим литературным наследником. И мы с ней уже выясняли через знакомых юристов, какие шаги можно сделать даже в советских условиях при враждебности власти ко мне. Это оказалось совсем непросто. Затянулось. По советским законам государство могло принудительно выкупить, отобрать авторское право умершего. И ни разу за первые 4 года нашей работы между нами не возникло объяснения. Когда все хорошо, ведь люди не объясняются. Как она всю мою работу понимает? Так ли, как я? Зачем она все это делает? Я понимал по-своему, она по-своему, а работали ладно, дружно, без запинки. Такая была в те годы нечеловеческая сжатость, что кроме прямых дел поговорить ни о чем не оставалось. Однажды по какому-то поводу, в позднем удивлении, я спросил ее, разве не для дела она все делает? Не для той большой цели, никогда, впрочем, между нами не названной? Она откровенно ответила: нет, просто для меня, чтобы мне помочь. Этой мотивировки Илюше было годами довольно, чтобы не иметь надобности разглядывать мою дальнюю цель. А я принял это совсем как новое и опечалился. Да, нелегко дается человеку понимание обстоятельств общих. Участники непрерывно текущего общественного процесса, мы все понимаем его с опозданием. Не только Илюша, но и сам я долго не понимал своего истинного положения в обществе. После 5-летнего хрущевского топтания около сталинского мавзолея в горле страны сам собой нетерпеливо нарастал крик. Невозможно было столько обминаться. Страна ждала кого-нибудь. И тут появился мой Иван Денисович, сперва в самиздате. Это было не то, чего жаждало образованное общество. Не тот герой, не та область переживаний. Кстати, думаю, именно поэтому Иван Денисович и не выскочил сразу за границу, чего боялся Твардовский в 62-м. Он был слишком крестьянским, слишком русским и оттого как бы зашифрован. Западные корреспонденты, может, и читали его в тот год, но не сочли перспективным к западному уху. Первое время, еще до публикации в «Новом мире», и была такая инстинктивная переминка в культурном круге. А нет ли тут антиинтеллигентских тенденций? Для культурного круга дальновиднее было бы эту повесть не слишком возносить. Но стихия рвала сама. И интеллигенция в ее полном объеме более всего и распространила, и укрепила мое мужицкое произведение. Мы все не видели вперед, и все не понимали. И я долгие годы удивлялся. Вот, говорят, у литераторов бывают враги, завистники, а у меня ни одного врага. Были, конечно, да в горячке не замечались. Так все истосковались ударить государственную власть в морду, что за меня было сплошь все неказенное, хотя бы и чужое. И несколько лет я шел по гребню этой волны, преследуемый одним КГБ, но зато поддержанный слитно всем обществом. В те несколько лет я не имел случая увидеть, что поддержка меня всем передовым обществом есть явление временное, недоразуменное. В те несколько лет и мне самому, и моей ближайшей помощнице не было повода обнаружить разницу наших мировоззрений. Это было то время нерасчлененных понятий, когда даже крохотки мои приветливо встретил культурный круг. Хотя православием брезговали, однако стало модно признавать иконы как живописные достижения и даже поэзию церковок на пейзаже. Первый прорезающий вопрос, на котором зинул разрыв наших пониманий, был «Власовцы», когда Люша прочла «Пленников». Она испытала чужеродный дух, взволновалась и не могла понять, откуда такое могло взяться. Назвала это пока «некоторых мест не могу принять». Этого и надо было ждать. Как можно было без длительных терпеливых объяснений и рассказов передать фронтовой и тюремный опыт страны, ей, столичному подростку советского военного времени? Но шире это был и неизбежный раздел общественного настроения. Наш культурный круг не мог же простить власовцам, что в годы войны с Гитлером можно было думать о чем-то еще другом, например, о русском будущем. Те же власовцы еще сильнее коробили Люшу потом в архипелаге, под колеса которого клала она голову свою. Она влекла, несла, выводила в жизнь, любила эту книгу, не разделяя полного заряда ее. Культурный круг и принадлежавшие к нему чуковские, хотя уже давно неприязненны стали к современной форме советской власти, но всем своим внутренним сознанием прилегали к безрелигиозной традиции освободительного движения. Народолюбие XIX века. Лидия Корнеевна так и прямо преклонялась перед Герценом, и поэтому никак не могли свое осуждение нынешнего перенести и на решающий плод освобожденчества весь 1917 год и с октябрем. А тут еще и всем родом своей столичной жизни в 20-30-е годы образованное общество искренно не заметило русских национальных страданий. Культурный круг и принадлежавшие к нему чуковские, хотя уже давно неприязненны стали к современной форме советской власти, но всем своим внутренним сознанием прилегали к безрелигиозной традиции освободительного движения, народолюбия XIX века. Лидия Корнеевна так и прямо преклонялась перед Герценом, и поэтому никак не могли свое осуждение нынешнего перенести и на решающий плод освобожденчества весь 1917 год с октябрем. А тут еще и всем родом своей столичной жизни в 20-30-е годы образованное общество искренно не заметило русских национальных страданий. Как-то уже вокруг из-под глыб Лидия Корнеевна недоумела, да когда же успели возникнуть и даже обостриться еще и русские обиды? Она пропустила, не заметила. Образованное общество отчетливо знало лишь обиды еврейские, размытий еще национальные некоторые. Да мы с Люшей так всегда были закружены нашими сжигающими конспиративными делами, что я даже не выспрашивал ее подробно о моем написанном, о ее впечатлениях, и даже не всегда успевал оценить ее очень милый, удачный юмор в хорошие минуты и неизменно благородное ее достоинство. Ненавязчивость воспринимал как сами собой текущие дары. Алёша, вероятно, искала человеческих объяснений, почему я ускользаю, и находила то ближайшее, что представляли многие, что я задерган своей работой и борьбой, и оттого у меня атрофированы простейшие человеческие чувства и внимательная доброта к каждому окружающему. Но то не убыль чувств была, а жесточайший защем долга, задыхательная нехватка времени, иначе бы мне не донести всей ноши. Да всей-то ноши и не видели мои близкие и помощники. Сверх борьбы с коммунистическим государством еще скалу погребальную над замершим русским духом, еще невидимый, чем все мои невидимки, надо было приподнять, своротить и под гору скинуть. Еще с надеждой приняла Люша стопочку рукописных тетрадок Августа. Она любила этот момент и эту роль свою, первой переводить на машинку мою работу. Но что это? Глава за главой вываливались из ее рук. Просто непонятно, зачем это все написано. Это от многих я слышал из культурного круга. Даже от Зворыкиной. Зачем это все ворошится, старое, 14-й год, царское время, кому это нужно? Но без колебаний провела операцию с первочитателями. Надо было рассылать, востребовать, передавать экземпляры, и все с быстротой и неразглаской. И восхищение многих стало ее с Августом примерять. Потом, как бы по инерции и опять своей энергией не щадя, стала Люша комплектовать и сборник самиздатских статей «Август 14-го», «Читают на родине», отчасти, может быть, в споре со мной, надеясь, что баланс статей подтвердит ее взгляд. Но когда в феврале 72-го я предложил ей печатать письмо патриарху, она впервые за все наше сотрудничество открыто взбунтовалась. Отказалась, и в этот момент была сама собой. Стряхнула завороженность. На 7-м году нашей работы обнажилось, что думаем мы по-разному. И что же по-разному? Против чего именно взбунтовалась Люша? Что в моем письме патриарху так возмутило образованное общество? Разве его обличительный тон? Так к нему привыкли. Обида ли за неприкасаемость патриарха? О, нет! А вот что, наверное. В моем письме говорилось не об отвлеченных вопросах религиозного духа, но православие приглашалось вдвинуться и со всем своим церковным бытом в реальную жизнь. Это уж было чересчур. Уж так много православия образованное общество принять не могло. Его единосердечную поддержку, какую я незаслуженно пользовался до сих пор, именно Август и письмо раскололи. Так что за меня оставалось редкое меньшинство, и предстояло ему плотность обрести еще в долгом росте поколений и слоев. Алюша мучительно двоилась. Не могла она остаться без влияния круга всей своей жизни, и вместе с тем любила она наше совместное рабочее движение и ощущала его добротность. Да и не во взглядах дело. Люша была из тех преданных натур, кто не нуждается каждый шаг свой освещать идеологическим фонарем. и после этого бунта с письмом она снова вернулась тянуть, где посильно ей. Правда, уже несколько лет, как какие-то части и области нашей совместной работы начинали от нее отходить. Некоторые нововстающие предприятия и действия возникали уже вне ее круга и ведения, например, подготовка из-под глыб. И к делу литературного наследства, неоконченному нами, я более не возвращался. А разворот октября 16-го приносил столько новых запросов, каких предвидеть было нельзя, пиша и выпуская «Август». Лишь здесь впервые обнаружилось, что надо исследовать не только Первую мировую войну, но общественное течение России с начала века и обширную персоналию от монархистов до меньшевиков, и государственную систему, и рабочие движения, и даже полный перечень петербургских заводов с нанесением их на карту города. И многие связанные с этим запросы, работы и передачи хлынули опять через Люшу. Иногда я ее связывал с теми, кто справки даст, как профессор Заянчковский. Но в большинстве она сама теперь искала пути, выбирала консультантов в зависимости от разнообразных моих вопросов. И даже имен тех консультантов я не знал и не спрашивал. И не знаю, кого благодарить. Тут на помощь был призван абонемент Лидии Корнеевны в Ленинской библиотеке, то есть редкое право брать книги на дом. Она еще была тогда членом Союза писателей. И открыто контролю ГБ. Брались и брались книги явно для моей работы.
Вы слушали продолжение цикла художественного чтения по мотивам автобиографической повести Александра Солженицына «Бодался теленок с дубом. Очерки литературной жизни» в исполнении заслуженного артиста России Игоря Кравченко. Продолжение следует. Всего вам самого доброго.